Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе. Если не найдете...
Слушайте радио Русской службы новостей в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь, и птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит, деревья падают, целый день лепечут. И там, в пернатой памяти моей, все сказки начинаются со дна. И в этом однократном бытие и однократное утоление жажды. Но в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образ и ночь. Шумит, не умолкая, память дождь, шумит, не умолкая, память дождь. И память снег, и память снег, и память снег летит. Не может упали снег, летит и пасть не такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, шумит, не умолкая.
Хочу всем сообщить, что сегодня первый вторник весны.
И вчера был первый снег. Сегодня ночью первый снег.
Весны.
Я не знаю, но просто снег. Да?
Да.
Вся зима была безснежная.
Ну, так как обычно во вторник в 11 часов вечера на Русской службе новостей Михаил Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества популярных книг.
И непопулярных. Вадим Некрасов. Автор специальных книг.
Абсолютно непопулярных. Да.
Да. Да, популярных в определенных кругах.
Да, Елена Максимовна.
Она хороша, это в передаче. В передаче серьезнее, проницательнее. Теперь на нас смотрит. Решает вопросы, во сколько надо вставать, для того, чтобы хватило времени.
То есть наша передача спровоцировала этот вопрос. Тоже неплохо.
Да.
Напомню, телефон прямого эфира в Самаре 932-21-21, 932-21-21.
Кто рано встает, тому Бог дает,
да.
Если другой раньше вставший не одним.
Да.
Да.
Надо стараться стать самым первым.
Да.
Михаил, а почему вот такая песня?
Вы знаете, вот, спасибо. Мы эту в одной из наших передач поставили эту песню в конце. И у меня в кабинете люди, уже обремененные некоторым возрастом, по утрам занимается группа, она занимается как на следующий день после передачи, обсуждали эту передачу, и одна женщина, цитируя эту песню, возражает, что в песне «А в памяти моей какая скрыта мощь, что образы я забыл и множит».
Mm-hmm.
Она говорит, это не так. «В памяти моей такая скрыта боль». И дальше она говорит, я не знаю, стоит ли эту боль трогать, ворошить. Я говорю, вам не понравилась передача? Нет, Михаил Львович, я едва отойду от одной, я уже жду следующего вторника, 11 часов, и не сплю. Такая, я спрашиваю, в чем же дело? Она говорит, я, прям цитирую, я не знаю, в чем созидательная сила вот того, что вы ведь растормошили всю мою жизнь той передачей. А что смысл? Я ведь все равно, что бы я ни вспомнила, я же ничего уже не могу изменить. Зачем же вот это? Я говорю, а чем же вы довольны? Она говорит, я не могу понять. Вот мне хочется поговорить сегодня о том, в чем же смысл памяти. Я согласен и с песней, в том, что в памяти моей скрыта мощь. Я согласен с ней, что в памяти достаточно много боли. И когда она про это говорила, я вспомнил прямо почти дословно реплику мамы. Жена мне передает, что в каком-то разговоре обо мне с моей мамой, мама в сердцах ей говорит, неужели ты, а я достаточно проблематично живу и жил, неужели ты не понимаешь, что я давно... Ты думаешь, что я давно не понимаю, что он во всем прав. Но мне уже поздно меняться. Вот и эта женщина говорит, все равно ничего не изменишь. Если ее проблема это вот я, мамина, то зачем же, я думаю, зачем? Зачем ей меняться? Я же вот от того, что для меня по случайности дошла эта реплика, она ведь не только как будто мне простила всю ту мороку, всю ту боль, которую я ей доставил. А мы ведь растем, дети. Если мы всерьез живем и не обманываем родителей, то каждым шагом мы им трудны. И если мы понимаем, что наша обязанность перед родителями дальше жить и быть счастливыми, а не успокоить их нашим послушанием. Мы им... Ну вот, доставляем боль. Хотя, как отец, я думаю, что мне дети доставляют только вот совершенно неожиданные открытия какие-то, какая-то боль. Не понимаю, я мне уже много лет, но сравнительно с тем. Вот. Но ведь мама еще таким образом и дала мне благословение на... вот будущую жизнь, тем, что вот одной этой вот репликой понимаю, а зачем ей меняться? У нее своя жизнь, свои, как у всякого человека, ошибки, свои открытия, свои достижения, свое удивление. Это ее жизнь, ей с этим жить. Вот я думаю, что память воспоминания. Ну, смотрите, во-первых, нам можно звонить 932-21-21. Правильно, да? Я думаю, что, во-первых, воспоминание, оно освобождает нас от того, что подспудно нас иногда целую жизнь держало. Что-то мы когда-то сделали, и боясь боли воспоминания, мы все время вот в цепях этой боли. Воспоминание, по крайней мере, освобождает вот этой, от этой подчиненности, именно боевой подчиненности вчерашнему дню. Ну, то, что называется, отреагировать. Но кроме того, воспоминание дает мне возможность выбора. Ведь очень часто я, ну вот я знаю молодого человека, который в 12 лет, это потом мастер спорта, это очень активный человек, очень темпераментный по бегу. Так вот, он в 12 лет определил смысл своей жизни. И этому решению 12-летнего подчинил свою жизнь. Я с ним встречался в 38. В 38 он обнаружил, что это была глупость, и потерял все жизненные смыслы, и дальше в разочаровании прозябает, полагая, что уже на новые смыслы у него, в это время он себя считал стариком, на новые смыслы его не хватит. Со всем темпераментом этого вот, своего переживания он тут это вкладывал себе в новое открытие, что в жизни вообще нет смысла. Ведь это дает возможность нам, с одной стороны, выбрать, вернее ли были решения, которые определили нашу жизнь 20 лет назад. Или просто вернули были те выборы, те стратегии, которые мы выбрали в младенчестве, имея только младенческий опыт. Мы же теперь уже выросли. Можем на то, что тогда было, посмотреть с позиции сегодняшней нашей мудрости, сегодняшнего нашего опыта. Мы приобретаем свободу. Я думаю, что вот мне сегодня хочется поговорить о боли памяти. Вот о мощи нашей памяти. Мне хочется поговорить, что именно из-за того, что мы избегаем боли воспоминаний, просто тревоги, мы оказываемся подчиненными вчерашнему дню, вчерашней нашей незрелости, нашей глупости. Иногда нам это кажется, что это верность самим себе, но... Мне думается, что верность себе в постоянном изменении, потому что как личность, это же не что-то статичное, а это какой-то индивидуальный стиль меняться, индивидуальный способ осваивать мир и становиться другим.
То есть не изменение ради изменения, а вот именно развитие, что подразумевает.
И это индивидуальный стиль менять свой способ меняться. Да, это вот это какой-то свой рисунок, но это все время развитие, это все время движение. Потому что если я на минуточку, на мгновение отказался от этого, от этой отданности реальности, ну вот я остался в прошлом, вот в этой боли я чего-то избегаю, я вне фактов. Третье, чего нам дает вот это столкновение с болью памяти, освобождая нас, она нам дает возможность быть здесь и теперь, видеть, слышать, знакомиться не с тем, как должно было быть. Вот у меня кабинет, большинство людей, основное время, из-за которого вот они приходят, и сколько тратят в кабинете, они тратят на обиды, на попытку утвердить, что другие должны измениться понятным им образом. Женщины в моем кабинете ждут, что мужчины станут, как они в детстве придумали. Мужчины в моем кабинете помнят, чего должны. Женщины раздражены, что не так. Все сетуют на то, что жизнь дерьмо или жизнь такая-сякая, и все время порываются в этом не заняться своей собственной жизнью, а сетуют. Вот возвращение к своей боли, оно помогает освободиться, начать смотреть, как жизнь устроена, а тогда ты этой жизнью все время меняешься, потому что вот мне кажется, что для, будем говорить так, здорового человека психотерапевтом являются все его ошибки и все его радости. То есть вот это, если болеющий человек, это робот без обратной связи, робот первого поколения, я правильно формулирую, да? Вот, то здоровый человек, это человек, который, делая шаг, получает информацию о эффективности этого шага, меняется на ходу, развивается. Вот избегание боли, избегание этой памяти. Еще очень интересно про эту женщину, а женщина достаточно как-то так добротно. Она говорит, что я умом не понимаю, передать слушаю. Она говорит, вы же разворошили всю мою жизнь. На меня нахлынуло вот и то, и другое. И ведь если мы интуитивно позволяем себе нахлынуть, значит, мы уже готовы, мы можем это перенести, мы интуитивно чувствуем, что это нужно. Вот. Звоните нам, пожалуйста. Вот мне хотелось...
932-21-21. Да.
Вот мне сегодня, вы спросили, а почему песня? Мне хотелось бы поговорить о совершенной необходимости возвращения, ну, вообще необходимости жизни внутри своих тревог, внутри своей боли, внутри той реальности, которая это рождает. Ведь все, в чем мы некомпетентны, рождает боль.
Мне кажется, наш организм устроен, ну, наверное, идеально, может быть. То есть все, что даже мне, возможно, доставляет неудобства, меня к чему-то стимулирует. Вот мне ботинки жмут, то есть я прислушиваюсь, ну, что-то ботиночки поменять можно, например. То есть я чувствую вот это вот, там, я обжегся. Вот мне лень, это меня может стимулировать каким-то действием, которое позволит мне с минимальными затратами энергии что-то делать. Просто из чувства лени. Вот. Или это чувство усталости. Вот я устал.
Лень – это вот то, что дистанционное управление.
Ну, да, да.
Это то, что автоматы. То,
да,
что...
Или человек суетился, вот он устал сейчас каким-то причинам. У него нет сил на суету, и он стал замечать какие-то вещи, которые за суетой не замечал.
Телепат?
Нет.
Нет, да. Вот вы сейчас прямо ведете меня в ту ситуацию группы, которая была сегодня. Сегодня я собрал группу, я обычно не сижу в кругах, а вот здесь я собрал группу, где каждый человек мне не безразличен. И я не помню, по какой ассоциации родился вопрос. А там... Наверное, так, но вот сидят два человека, ну, один в очень плохом состоянии, это кабинет, где болеющие люди, в трудном состоянии, и женщина, впервые пришедшая, растерянная скорее, рисующаяся. И тогда я стал спрашивать людей, а интересна ли им жизнь. Это вопрос, который я в конце концов задам человеку в глубокой депрессии. И вот той растерянной женщине. Интересна ли жизнь? Ну, и один за другим, с разной степенью достоверности, я предполагал, что кто-то сейчас, значит, меня агитирует, там был такой. Вот. Все люди, ну, большинство, ответили, что, безусловно, интересно. И когда зашла очередь до человека в депрессии, он говорит, ну... Сейчас я этого не чувствую, но жизнь мне интересна. И два человека ответили нет. Я стал спрашивать, что вам дает то, что жизнь интересна. Одна женщина отвечает, что ну, это дает силу. Жалко, что эта сила не все время есть. То есть становится понятно, что когда у нее есть этот интерес, она старается его исчерпать для того, чтобы поддержать интерес, вместо того, чтобы здесь этим интересом исследовать действительность, осваивать действительность, что и родит новый интерес. Она старается удержать интерес, то есть она его изнашивает. Вот. Одна женщина с пафосом, я ей не поверил, она с пафосом говорит, ну, мне просто интересно жить. Я говорю, что, ну, как я с вами понимаю, но я-то ведь спросил, что это вам дает. То есть, как вы участвуете, вам даром дана жизнь. Вам даром, дан интерес к этой жизни. Как вы это используете? Одна женщина говорит, это то, что вы сейчас близитесь к тому, что вы говорите, она говорит, это меня избавляет от суеты. Неинтересно. Вот интересно в жизни, мне становится неинтересно делать лишние движения. Неинтересно. Раньше, как только возникала пауза, то я это пытался занять каким-то действием, какой-то активностью. А сейчас потом устаешь и пусто. Вот. А сейчас в этой, вот когда мне, вот я ощущаю, сознаю свой интерес к жизни, я перестаю суетиться и просто проживаю вот это, вот эту паузу, а потом что-то появляется уже не мной искусственно сделанное, а вдруг какие-то совершенно неожиданные, ну, открытия. Другая женщина говорит, но она говорит, Михаил Ильич, вот песню вы ставите, не слышу птиц, я в ветвях больших деревьев, мгновения друг от друга различаются. Я детали, мир, мне интересно то, что мне еще непонятно и не знаком. То есть люди стали рассказывать о том, что интерес, как они используют свой интерес к жизни и о чем защищает, что он помогает, на что обращает внимание. А вот две женщины, которые сказали «не интерес», я спрашиваю, вот то самое, что вы. Я говорю, а я понимаю, так же, как и вы, что если есть любое состояние, то оно, если оно сколько-нибудь долго держится, то в нем есть какой-то... Зато мне говорят, что я робот, не телевизор. Так вот, если есть какое-то состояние, то оно имеет какой-то смысл для человека. Даже какие-то негативные состояния. И вот я спросил у этих двух женщин, в чем удобство, выгода, смысл. И это так же, как с памятью, с болью в памяти. В чем смысл того, что вам неинтересно жить?
Мне кажется, я должен доверять вот всем тем людям, которые жили до меня. То есть огромное количество. Вот естественный отбор происходил.
Да.
И наверняка, вот у меня есть подозрение с очень большой вероятностью, что все-таки все, что со мной происходит, имеет некий смысл. Не просто так.
Не уходите от первой мысли, потому что вы сказали, что так как ты понимаешь, что тебя жены не дураки, то и ты понимаешь, что история человечества – это история, например, страдания, то у тебя есть вопросы. Вот дальше возникает второй вопрос.
На звонок?
Возникает второй вопрос. В чем же смысл?
Да, может, просто я не знаю, пока зачем сразу отталкиваться.
Да, да. Он звонил. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте.
Говорите чуть громче.
Алло, здравствуйте.
Вас зовут?
Это Татьяна.
Здравствуйте,
да,
Татьяна.
Мне 56 лет, я инженер.
Да, Татьяна.
Михаил Львович, я просто хочу реплику небольшую вот в этот разговор насчет памяти. Все время вот мучил вопрос, я почему-то в своем детстве, в юности всегда помнила, как мне было плохо, что-то плохое, как мне было больно. А начинаю об этом говорить с другими людьми, они говорят, ой, а ведь все плохое не помнишь, забываешь. Я ничего не помню плохого в своем детстве, в своей юности. И дальше разговор вот на эту тему становится невозможным. Почему вот одни люди так помнят, а другие действительно ли так бывает, что или они лукавят, что ничего плохого, просто это вылетает из памяти и остаются только какие-то радужные воспоминания о детстве и о юности.
Татьяна, вот
просто реплика такая, к разговору.
Нет, вот, мне очень интересно.
Да, вот можно вопрос такой. Я за собой тоже замечал, за ребенком, я понимаю, что его переживания, которые происходят с ним, например, в 5 лет, в 4 или в 6 лет, они очень сильные. Что случилось, он расстроен, очень сильно расстроен. Я для себя понимаю, что это, не стоит того, наверняка, вот для меня, взрослого. Но для него это серьезное переживание.
Нет, с ровесниками, когда разговариваешь со своими...
Нет, я понимаю.
Татьяна, послушай сейчас, Вадим, сказать.
Но для него вот это вот 5-летнее переживание очень серьезное.
Да.
Вот он вырос, ему стало 20.
Угу.
Что происходит? Вот ведь память так устроена, ведь я могу вернуться к тому переживанию и оценить его.
Да.
Я для себя уже могу либо его поместить, знаете, в такой же банк, в кунсткамере, ее нельзя затрагивать. Оно, вот там негативные эмоции, я не трогаю.
Свяжите с вопросом Татьяны, потому что пока что непонятно, к чему вы говорите. Ну, что вы хотите сказать,
либо память это такая, вы знаете, вот, священная корова, когда я туда, ну как сказать, я вот издалека смотрю, и вижу там черное пятно. И не собираюсь, ну как сказать, разбирать его, почему
Татьяна
оно черное.
Татьяна не возразила. Татьяна спрашивает. Все, когда она говорит о том, что ей было в детстве больно и грустно, и что она помнит только плохое, все говорят, что у них совсем не так. Она спрашивает, что вы спрашиваете, сформулируйте теперь вопрос, Татьяна.
Как вот такое свойство, такое качество
почему
людей,
так?
Почему так, да, и как это отражается на их развитии людей.
Подождите.
И на будущей жизни.
Да, Татьяна, а как вы думаете, почему вот у вас... То, что очень многие люди вообще живут в другой крайности, полагая, что детство – самая счастливая пора. Вот. Я таких людей многих встречаю. Так вот, у меня к вам вопрос, как вы думаете, почему у вас так, почему у них так? А пока вы вспоминаете или думаете, я вдруг вспомнил, мне по интернету один из моих клиентов, который живет в другом городе, в Москве, он в предварительном письме написал о том, что когда он был в другой стране, там вот, предположим, в Лос-Анджелесе, то у него, он в это время получил неприятнейшую информацию личного содержания, он там чуть ли не запил, он там еле-еле выжил, ему было... Ну, у него случилось достаточно трагические события, вот, где они связаны с отношением с женщиной, с ревностью, с вот такого рода беспокойством, где жизнь рушилась. А прошло теперь, он мне что сказал, а теперь прошло несколько лет, и он мне пишет, что же произошло, почему теперь мне туда хочется, и мне кажется, что это было счастливое время. Я про него и вспомнить не мог. А сейчас, вот без ужаса, а сейчас мне туда хочется, вот в эту свою внутреннюю обстановку. Ну, это вот такая ассоциация, которую вы вызвали. Как вы думаете, Татьяна, почему, и догадываетесь ли вы, что вы поставили серьезный вопрос, почему вы помните плохое?
Ну, это вот, как вы начали говорить уже, побуждение к развитию, а... Кто не помнит плохое, но они аргументируют это тем, что это физиология так устроена просто.
Я спрашиваю не про них сейчас, я спрашиваю скорее про вас. Как вы думаете, почему вы не помните хорошего?
Ну и обиды, наверное, какие-то неизжитые тут.
Почему? Почему? Ведь всякое движение... И силу на движение нам дает благодарность.
Да,
абсолютно. Да. Нам дает благодарность. Когда у нас нет благодарности, вот те, кто ко мне приходят, прямо тонут в этих обидах, и они тратятся совсем не на то. То есть здесь, когда я обижен, я пытаюсь управлять, ну, так образно говоря, тем домом, который стоит по ту сторону улицы, а я его хочу сдвинуть мыслью. Точно так же... Управлять другим человеком бессмысленно, мы обиженные, хотим управлять миром, который от нас не зависит. Вроде бы естественнее самому заняться собой. Ведь женщины у меня в кабинете, ну дети, вот те, кто помнит трудное детство, они обижены на папу или на маму. Они обижены на какую-то учительницу или на каких-то детей, которые там были в школе. А они не могут изменить себе папу, они не могут изменить себе маму, они не могут изменить себе мальчика или девочку, которые их обидели, и они, подчиненные этой обиде, ну, как портят себе жизнь и дальше. Так вот, то есть тратятся совсем не туда. Когда у меня есть благодарность за тот дар, который подарил меня, ну, сама жизнь, то... Она мне дает возможность посмотреть на все, как на, ну, как на события жизни, как то, что если меня побили, значит, я либо спровоцировал драку, либо я не умею. Если у меня не те отношения с родителями, значит, я не сумел выбрать их нужно. Как вы думаете, почему вы выбрали неблагодарность? Я понятно ставлю вопрос?
Понятно.
Вопрос кажется резонным. Это ведь...
Это ведь получается, что это для самого себя как отрава. У меня, вот я сейчас про это сказал, очень много времени в кабинете уходит на то, чтобы люди, которые обижены, ну, жена обижена, что ею не занят муж, а собой не занимается. Муж обижен за то, что его не поняли женщины или это жена, а сам собой не занимается. Дети говорят, это родители меня заставили, ну, родители, ну, тогда обидься на обезьянку, которая не ту программу дала человечеству. Так вот, есть достаточно литераторов, которые пишут о конце света и о том, что погибла Россия. Ну, у нас же есть некоторый собственный выбор, выбор собственного будущего. Так вот, как вы думаете, почему? Я задаю сейчас вопрос, как только что сказал Вадим. В чем выгода этой неблагодарности? В чем эта выгода? Это то, что это бесполезно, то, что это топит, то, что нас неблагодарность родителям или миру и прочее самых безвыходных положений делает сиротами, это понятно. А вот как вы думаете, в чем смысл, в чем польза этой неблагодарности, пускай кажущаяся, от чего она вас уберегла? Вы попробуйте не только про себя посмотреть, а посмотрите, сколько обиженных женщин, от чего их уберегла их обида. Сколько обиженных мужчин, от чего оберегла их обида. От чего не оберегла, понятно, это болезни, это испорченная жизнь. А от чего их сберегла обида? Поэт пишет, как скрипку я несу свою обиду. Терзай меня, не изменюсь в лице. Но дальше он пишет, жизнь хороша, особенно в конце. Да. Так вот, как вы... Вам интересен вопрос?
Да, интересен. Просто я как-то не успеваю уже за вашей мыслью. А выдумывать что-то, фантазировать не хочу.
Татьяна, вот можно просто такой вот пример? Ну, вот, ну, наверное, мы все были детьми. Да, детьми. И вот, ну, пусть даже не подростками. И мне кажется, что вот меня не понимали, да. И вот там, например, мама сделала что-то такое... Вот в тот момент мне это казалось, что вот мне страшно, она мне что-то обещала, например, для нее это было важно, она не сделала. И мне неинтересно в тот момент было, почему. Мне просто вот мне страшно, обидно. Но зачем же она обещала? Да, вот эта обида во мне живет. Проходит 5 лет, например, или 6, или 10. Я сам становлюсь взрослым человеком, да. И я понимаю, что я пообещал что-то ребенку и не сделал. Ну, и, кстати, ну, я уже смотрю на ту свою обиду, уже глазами мамы на самом деле. Я с помощью своей памяти могу встать на другую сторону и посмотреть, что же тогда за обида. Тогда я понимаю, вот это, ну, не то, что она пустота этой обиды, а просто, ну, в тот момент мне не было достаточно информации для того, чтобы оценить вообще ситуацию. И я вместо того, чтобы разбираться, обиделся. Значит, у меня есть выбор либо помнить это все время, ну, не то, что укорять как-то, а вот, ну, вот оттуда черпать силу, вот из этой вот, из темноты какой-то определенной.
Татьяна, мы ведь все начинаем с неумения. А когда мы не умеем, мы набиваем шишки. И у нас всегда есть выбор. Либо в тот момент, когда мне дед говорит, что отец высек тебя беспощадно, присоединиться к жалости деда и обидеться на отца и стать сиротой, ну, отказаться от отца, обида это же отказ, да? Либо у меня есть выбор сохранить себе отца, а тогда поискать смысл, почему, зачем или для чего, и потом я пойму, что если отец любит, он бьет. О, в Библии так сказано. Кто хорошо любит, тот хорошо наказывает, говорят древние греки. Вот я думаю, что сейчас стоит вам поставить вопрос, зачем вы лишили себя такой возможности открывать, и в этом есть смысл. От чего-то это вы себя освободили. Например, может быть, это освобождает вас от обязанностей внутренних, сердечных, искренних, обязанностей перед мужчиной, когда в детстве обижены. Может быть, это освобождает еще от чего-то. Стоит, по-моему, вам посмотреть, а то, что большинство людей все-таки любят родителей, и поэтому благодарны им. И тогда для меня самым трудным человеком является отец, который был со мной очень жесток. Но мне уже ни с кем не бывает так трудно, как с ним. Я, когда девочка рассказывает моему другу, какой я дурак, что я не веду себя слишком активно в эротическом плане, вот, то я могу обидеться на женщину, и тогда на всех женщин, что это она надо мной смеется. Я и стихи пишу, такой я замечательный. А она с моим товарищем меня обсуждает. Да, Макс, могу сообразить, что я действительно дурак. Хочу одного, а делаю другого. До чего-то не дорос. Я могу на каждом шагу обидеться на двойку, которую мне поставили. А мой любимый учитель – это Виктор Воскресенский, который в 10 классе мне впервые поставил четверку по математике. Я, правда, на Олимпиаду в Москву поехал после этого. Но я его люблю. Мне поставили 4. Можно было обидеться, потому что вообще, если так, придираться ни за что. Вот. Но он мне ее поставил, меня так мобилизовал. Это мой любимый преподаватель по математике. Вот стоит посмотреть, почему в негативной информации, зачем даже, может быть, это вас избавляло от каких-то обязанностей, от какой-то, лишило вас того стимула, того чувства долга, который движет. Я внятно говорю? Вот. Я думаю, что так на ходу ты ведь на это не ответишь, но подумать над этим стоит. И при этом вы поверьте, что большинству людей, большинство людей все-таки хотят из боли выйти с приобретением. То есть одни ее просто забывают, вот как те, кто не хотят вспоминать, слышите, да? Одни просто забывают, а другие помнят для того, чтобы эту боль превратить в стимул, и тогда это уже не боль, потому что в моральном плане это становится то, что вызывает благодарность. Я когда-то говорил, я благодарен всем, кто ставил мне палки в колеса, они тем самым делали меня жизнеспособнее, выносливее. Но я не, это не значит, что я им руку протяну. Это не значит, что я с ними буду... Ну, я помню ситуации, когда меня подводили очень крупно, я сейчас не буду это воспроизводить, и я благодарен, в конце концов, вот, я благодарен человеку, который поставил меня в ситуацию, когда меня чуть не устроили, не уволили студентом с работы, наговорив на меня. Я понял, что не надо хлопать ушами, что нужно о своем заботиться. Вот. Попробуйте посмотреть, из какой боли вы не извлекли до сих пор, наверное, так можно, Татьяна, не извлекли до сих пор ваших выгод, не обучились. Потому что, когда девушка обижена на молодого человека, он может права качать, может отчаяться в девушке, а может сообразить, что раз он обижен, значит, он ее чем-то обидел, пускай не намеренно. Когда девушка сетует на несправедливость, на то, что ее молодой человек бросил, как она говорит, она может на всю жизнь бояться мужчин, а может сообразить, что он пошел туда, где ему лучше, наверное, здесь ему было плохо, она может обнаружить, что не так. И со всеми самой трагичной информацией такой, если ты сломал ногу, то, может быть, ты не так ходишь. Угу. Вам интересный вопрос, Татьяна?
Да, интересно, но я еще раз прокручу вот на диктофоне этот разговор. Я сейчас говорю...
Я понимаю.
Да, просто не хочу телефон
занимать. Да, спасибо вам. Спасибо за постановку очень важного и интересного вопроса. Всего вам доброго.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
932-21-21.
Причем ведь чем мы старше, тем труднее нам пересматривать то, что давно. Я говорю сейчас, секунду прямо. Труднее пересматривать. Но ведь это так омолаживает.
Да, все сказать.
Это так бодрит.
Ведь, мне кажется, в отличие от обычной жизни, да, если я когда-то потерял отца, ну, в кавычках имеется, но отказался от него, благодаря памяти своей, я могу его в любой момент найти, на самом деле. Его, может быть, уже не быть живых, но я все равно могу, вот, ну, это не то, что не примириться здесь, здесь другое, именно, ну, перестать быть сиротой.
Вы знаете, что вот вы сейчас говорите, когда у меня отец умер, я в зеркале увидел глаза отца. Ну, то есть свои глаза, оказывается, я похож. Я увидел глаза, но я никогда не заглядывал отцу в глаза, при том, смотрел всегда в глаза. Да? Я никогда не заглядывал в них, а вовнутрь, вот с сочувствием. Отец для меня был божествен и совершенно не, вот, ему не больно мне, как казалось. А вот когда я, вот уже когда его не стало, я увидел... Я таким образом вдруг открыл, что мой отец страдающий, живой. Ну, такой, я знаю, что у меня за глазами. И с тех пор идет диалог. Он, с одной стороны, помогает освободиться от авторитарности какой-то, то есть вот там, где он был непререкаем, я вдруг вижу, что это просто реплика живому взрослому мужчине. Понятно, она может быть правильной и неправильной. С другой стороны, я вдруг вижу, что за этим есть не защищенность, сверхзащищенность, за этим есть реальная биография реального человека. Это помогает мне не понебратствовать с отцом, не говорить батя, а держать дистанцию, знакомиться, соглашаться и не соглашаться. Начинается какое-то вот, ну, я думаю, что мой диалог с отцом, наверное, был в детстве очень интенсивным, когда я уже и не помню. И он очень интенсивен после того, как отца не стало, где вот он всегда есть. Мне, я редко хожу на кладбище, это нет для меня надо, я все время вместе с родителями, мне меньше нужны эти ритуалы. Так что я... Да, ну вот сейчас интересно, 56 лет. Это, в общем-то, взрослая женщина. Но кажется, что чем старше, тем уже труднее учиться и труднее пересматривать. Мне уже поздно менять. Но оказывается, что когда ты в этом возрасте вспоминаешь, то, с одной стороны, ты... Но это молодит, это дает силы, и это не дает погрязнуть в вот, стереотипе, в обиде, еще что-то. Я в прошлый раз говорил, что дочка, выходя замуж, что-то мне сообщает об этом. Я говорю, так в этом есть какой-то вопрос вроде бы. Как будто она боится моего согласия, несогласия, я еще не видел ее будущего мужа, у меня дети самостоятельно решают свои вопросы, тем меня ставят в известность. Я говорю, Машка, я жил достаточно всерьез и достаточно по-своему, чтобы завоевать для моих детей право быть неудобными для родителей. Вот если сейчас Татьяна увидит, что все люди, в том числе ее родители, учителя, страна и прочее, имеют право быть неудобными для нее, это ей даст такой взрыв свободы, где она начнет вникать в том, что в этом неудобстве есть смысл, то, что вы сказали, мы на этом прервались, что вот в том кругу, про который я рассказывал, я спросил, в чем смысл того, что вам не интересно жить. А рядом пошло очень много ассоциаций, потому что, вот вы помните, Ульянов, он фаталист. Человек, который вроде бы не держится за жизнь, он без страха движется, он делает точное движение, как лунатик, и выживает в безвыходных ситуациях. Ну, даже такое вот может быть. Там звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте, Федор.
Он меня произвел со стыдом. Спасибо.
Вы могли бы сравнить своего отца с дедушкой Пешковым Кашириным? Он его драл, но вот Алексей Максимович потом тоже благодарность дедушку.
В этом смысле я могу сравнить, только меня не пороли по субботам. Вот. А так я могу сравнить хотя бы в том смысле, что насколько я помню, а Горького мне дал читать папа и любил его. Так вот, насколько я помню, дедушка в это свое жесткое поведение вкладывал намерение быть полезным своему внуку, то есть он его любил. Ну вот, и я все время чувствовал, что у меня было в детстве ощущение, что как тяжело отцу меня наказывать, потому что на его месте, вот мне как-то посчастливилось быть на его месте, хоть чуть-чуть в этом смысле, в детстве, потом нет, вот, что на его месте мне было бы очень трудно. И всю жизнь я живу с ощущением, что я недостаточно мужествен, чтобы быть настолько же жестким с моими детьми, насколько мой папа. Вот в этом смысле могу. А вот в чем еще вопрос?
Ну вот вы говорите, что недостаточно жестко с вашими детьми, вот мне довелось с вашим сыном встречаться в Москве. Ну это случайно было, я шел по Таганке и вижу спектакль «Недоговоренные», написанное Покрас. Я думаю, неужели Михаил Львович пишет пьесы? Спрашиваю у людей, толпящихся у театра, это какой же Покрас? Это, говорит, один из братьев Покрас, который песни писал. И что-то не то, захожу театр, да. Смотрю, спектакль хорошо написан, но язык современный, необычайный молодой человек, похожий на артиста Ермольника. Я говорю, а вот Михаил Панкрас, он за вами высказал, говорит, это я. Я говорю, Михаил Львович, это мой отец. Поговорили с ним. Молодой человек произвел на меня очень приятное впечатление, уважительный такой. Вот, я думаю, Михаил Львович намного жестче, чем сын. Сын мне понравился больше, скажу прямо. Вот, я попросил у него автограф. Он так смутился, и мне сразу впечатление, что это был первый автограф в жизни. У меня начал автограф на открытке.
Вот это не так. Автографами он за чрезвычайности избавлен не только в России, он ставил один из спектаклей во Франции, вот, другой спектакль. Так что с автографами у него все в порядке, да? Но мне спасибо вам, Петр, мне тоже мой сын нравится и кажется достаточно живым и интересным человеком. Вот. И думаю, что в литературе, ведь когда вы говорите, что вы зашли и читали, и пьеса ведь она опубликована, и там она как-то так получила какую-то, черт знает, какую премию, я не помню. Наверное, вы читали в этом сборнике, да? Вот, премированных пьес, непроговоренные. Алло?
Да, нет, я ее не читал, я говорю, я увидел афишу об этой пьесе, зашел на афишу.
Ага, понятно, да.
Кстати, его почерк поразительно похож на ваш.
Вряд ли, у него красивый почерк. Федор, что вы хотите сказать и спросить? Спасибо, вы сказали много приятных вещей мне про сына. Вот, я по нему скучаю в Москве сейчас, да.
Может, с юмором? Вам не достает розык вашего отца сейчас или нет?
Чего? Мне хватает их на всю жизнь. Спасибо, Федор, да. И вообще там я умею найти для себя розги. Я не мазохист. Но я умею таким образом подставляться жизненным трудностям, чтобы они меня двигали тогда, когда мне не хватает энергии для движения. Я умею себе создать движущие обстоятельства. Но уже это не период наказания и поощрения, а период, когда нужны просто двигатели. И поэтому задача-то не в розыгрыше, а задача в движении. Спасибо.
А если бы вы с Вадимом ходили в баню...
Я с Вадимом не ходил бы в баню.
Вадим Васильников
ухаживал. Я в баню, сейчас у меня ванна, вот, а раньше я ходил в общественную. Вот, а веником я не люблю веник. Я в сауне купаюсь и без веника.
Вот и последнее скажу. Вот у вас интересная перекличка такая фамилии. Некрасов, Некрас, а Покрасов. Вот это так сказать.
Слава Богу, что не Покрасов. У меня фамилия без. Окончание «ов».
Да,
это еврейская фамилия.
Вот, один не красит, другой покрасит. Вот так вот можно.
Дальше. Ну, остановимся, а?
Да, ну, я попрощаюсь с вами.
Всего вам доброго. Спасибо. Вот. Забавно. Я думаю, что не надо комментировать разговор с Федором, а сын сейчас, ну, тьфу-тьфу, он интересные вещи сейчас делает в Москве. Ладно. Но, тем не менее, мы разговаривали с вами о памяти. И мы говорили о ее мощи. И мне хочется как-то немножечко вот здесь разговор вернуть обратно. Я думаю, что когда мы возвращаемся к памяти, мы возвращаемся к себе, к реальности. К реальности существования другого человека. Мы возвращаемся к тому, что не наша задача судить, не суди, судим будешь, или прощать. Не наша задача определять в те или иные ступенечки хороший, плохой. Наша задача, если мы хотим двигаться, учиться у всего, у чего можно учиться. И вот память, от которой мы не бегаем, она возвращает нас к реальности и помогает быть свободным от вчерашнего дня. Не в том смысле свободным, что мы не несем ничего из вчера.
Мне кажется, вот память можно поставить, ну, я же не знаю, знак равно или там как в другом, это вот опыт. Не в том плане, что это, ну, как сказать...
Это используемый опыт.
Ну, да.
Да, потому что опыт у нас есть, мы не можем. Вот у Федора есть опыт встречи со мной. Он поставил ярлык и не пользуется, да? У него... практически нет опыта встречи с моим сыном, потому что мой сын хорошо считает, и он режиссер, кроме того, что он автор, и достаточно быстро находит, как повести себя так, чтобы человек вот,
не мешало ему двигаться дальше. Если он его застал в театре, а в театре сын очень занят, и ему некогда. Так вот, опыт есть. А как используется опыт? Вы слышали, что говорит сейчас Федор в отношении опыта. Есть такая история. Прибежала мышка-мать, стала кошку в няньке звать. Mm-hmm. Приходи к нам, тетя кошка, нашу детку покачать. Так вот, опыт там есть. Что мышка-мышка, кошка-кошка. Но вот вопреки этому опыту, кошку приняла мышка за добренькую. И в результате была съедена. Мы очень часто игнорируем. Так вот, память — это когда мы возвращаемся к нашему опыту и его используем для более эффективного завтрашнего существования. Вот, например, Федор меня прямо всеми силами учит, чтобы я с ним вел себя незаметным, так, чтобы ему было удобно, чтобы он мог потом сказать, что он взял у меня автограф. Вот. Ну, я с ним буду так себя вести по возможности. Ну,
мне кажется, очень часто мы опыт воспринимаем, как вот в фильме, да ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег башка упадет. Я просто столкнулся в институте с такой ситуацией, когда, ну, стрессовая совершенно ситуация, мой напарник совершает ошибку на лабораторной работе, вот, и происходит там короткое замыкание, достаточно сильное, ну, просто совершенно, я же, там сильный взрыв такой, вот, то есть, там металл раскаленный, значит, ну, слава богу, все живы, значит, преподаватель тоже, ну, он возбужден, он ему что-то говорит, я же не помню, что он говорит, ну, ты какой вывод из этого всего сделал? И он совершенно великолепно выглядит, он говорит, в эту дырочку я больше никогда ничего не засуну. То есть вот вывод из этой ситуации, вот опыт вот такой, то есть может быть вот этот статичный опыт.
Это короткое замыкание, после помню, что туда пальцы совать не надо. А вы мне напомнили, вот здесь про лабораторную работу, ситуацию. Одна из моих пациенток делали лабораторную работу, и ни у кого не получалось. Она обошла всех, посмотрела, кто что делает, и в результате она единственная сделала эту лабораторную работу и получила отлично, там, где несколько человек получили тройки, а все остальные просто не сделали. И вот посмотрите дальше, как я использую этот опыт. Я бы навсегда приобрел навык, что можно воспользоваться всеобщим умом, быть благодарным другим, из этого извлекать, да еще и им потом и помочь. Она из этого извлекла, что она якобы всех обманула, не вынесла этой взятки, получается, у нее, и заболела психически, запретив себе всякое инициативное движение. Вот память – это возвращение к опыту, когда мы можем его направлять. У нас кончается передача. Спасибо вам, всем, кто звонил. Федор, вам тоже спасибо. Спасибо, Татьяна, за очень интересную постановку вопроса. Спасибо за всю ту тревогу, которую вы вызвали. Всего вам доброго. И в памяти такая скрыта мощь, вот, которая может открыть нам будущее. Всего вам доброго. Доброй недели. Весны. 8 марта. Мужчины, поздравляйте женщин. Всего доброго.
До свидания.
Голова моя седа, зимой мне нечего пугаться. Не только грусть, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только грусть, мои года, мое богатство. Я часто время торопить, привык во все дела прикасться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, и пью их горькое лекарство. и никому не отдам мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, и никому не отдам мои года, мое богатство. Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука,